Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Специальное интервью» в рамках проекта «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. И наш сегодняшний гость – философ Михаил Минаков. Михаил, добрый день.
Приветствую, Сергей.
У нас тут целая серия философских разговоров выстраивается, потому что действительно 2022 год настраивает на, помимо всего прочего, на философский лад. Потому что та реальность, которая у нас, та бездна, которая разверлась перед нами, она требует, помимо прочего, и философского осмысления. Я читал некоторые ваши тексты, слушал выступления, и, в частности, вы используете здесь понятие цезуры, некой паузы, некой остановки, прерыва, разрыва в исторической длительности. То есть я так понимаю, что для вас то, что произошло 24 февраля, является неким катастрофическим обломом и обрывом исторического, большого исторического периода. Это так?
Ну, действительно, это цезура, это разрыв в истории постсоветской. И этот разрыв не обязательно трагичен. Да? Возможно, это открытие чего-то нового, возможности для новых тенденций и для лучшего будущего. Но к этому можно будет подойти, лишь посмотрев на то, что такое вот история. Да? Это некая длительность, и процессы, длящиеся, приходят к своему концу. Вот как большая советская длительность завершилась где-то между 89-м и 91-м, так постсоветская реальность, постсоветские длительности – они в основной своей части приходят к концу вот где-то уже в феврале этого года. И мы с вами, философы, историки, политологи, мыслящие люди, оказываемся в состоянии цезуры, и наш взгляд из этого разрыва, из места, где к небытию гораздо ближе, чем в обычные исторические времена, мы, может быть, что-то больше можем узнать о себе. О себе как личностях, о людях вообще, о мире, в котором живем.
Здесь, да, действительно, вы называете, мне кажется, ключевое слово – близость к небытию. Ну, хотя бы мы с вами сейчас, и, надеюсь, большинство наших слушателей и зрителей сидит в безопасных условиях, мы сидим, соответственно. А вот, скажем, люди в украинских, во многих городах, они живут на грани вот этого небытия. Ты идешь за хлебом, ты сидишь в кафе, ты просто у себя дома завтракаешь, и тебе в любой момент может прилететь ракета. Что это означает? Это встреча с небытием? Это человек осознает свою экзистенцию, пределы своего существования?
Ну, если мы о себе говорим, о человеке говорим, это человек, который рожден в мир, вброшен в мир в определенную историческую ситуацию, ту ситуацию, которая есть с твоим полом, расой, возрастом. И война — это особая ситуация, в которой в каждый момент жизнь может оборваться. Ну, запрещенный писатель Булгаков когда-то писал через уста Воланда, говорил о том, что человеческая жизнь...
Человек внезапно смертен, да, что самое тяжелое, что не просто смертен, но самое обидное, что внезапно смертен. Вот это, наверное.
Но в ситуации войны эта внезапность, ну, в качестве иная. Хотя, да, наверное, в сталинской России это было не менее страшно. Мои соотечественники, украинцы, которые переживают сейчас войну и возможность ежемоментной встречи со смертью — это опыт особый, да, это присутствие на краю жизни, которое может оборваться в любой момент. И от этого и чувства, и мысли приобретают особую отчетливость и резкость. И это массовый опыт. Я в прошлом сельский фельдшер, видел смерть, но это всегда смерть индивидуальная. Работая в селе, работая с больными людьми, которые оказывались в конце своей жизни, это, ну, один способ встречи с концом. Но когда это происходит массово, когда это происходит с миллионами людей, это совершенно иное состояние. Поэтому я бы говорил о том, что есть человеческое состояние мира и человеческое состояние войны, и тут в этих состояниях люди проявляют себя совершенно иначе.
Вы были сельским фельдшером, сельским врачом. Одинаковый опыт, да, с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, которого вы цитировали. Тоже, да, и с доктором Чеховым также. Но вот я хотел бы, да, на этом остановиться, на опыте смерти, на близости к смерти. Это индивидуально. А что происходит коллективно? Что происходит с нацией? Я здесь хочу процитировать вашего коллегу, украинского философа Сергея Дацука. Он рассматривает войну как экзистенцию и транзистенцию. И вот как с экзистенциальной точки зрения он пишет, что война – это способ понять, от чего каждая общность может отказаться, а от чего она не может отказаться ни при каких условиях. То есть вот каким образом это формирует коллективное сознание украинцев, эта война? Понятие, что готовность к смерти, готовность стоять до последнего?
Ну, если мы говорим о коллективном, обществе, сообществе, то я бы даже не называл это нацией. Поскольку нация, она все-таки связана с политикой. А война — это то, где политика, по крайней мере, как кайнония ради общего высшего блага, она невозможна. Здесь скорее речь идет о неких иных процессах. Поэтому сообщество, которое возникает в войне, либо сообщество, которое нападает, да, имперское, империалистическое, агрессивное общество, либо же общество, которое защищается, но находится все равно в состоянии войны, тут о благе речь не идет. Здесь речь идет о выживании и об уничтожении иного. И вот здесь антология войны — это совершенно нечто иное, да, с чем, наверное, еще предстоит разбираться, в том числе и мне. Я бы говорил о том, что право, политические структуры, коммуникация в состоянии войны прекращаются. Здесь речь идет о том, что, как другой украинский философ Ярмоленко Анатолий Николаевич писал, да, когда интерсубъективность даже работает иначе, уже слияние горизонтов между определенными культурами и обществами оказывается в состоянии почти невозможности. И именно отсюда могут возникать разные формы взаимного уничтожения. И это взаимное уничтожение оказывается благом для определенной группы и полным отрицанием, полным злом, если хотите, для иного.
Ну да, это то, что вы говорили, да. Запрещенный писатель Булгаков, как сейчас, например, пытаются затереть Булгакова.
Совершенно верно. Вот такие крайние радикальные формы культурной жизни, общественной жизни, это как раз симптомы. Но на самом деле это на поверхности. А что глубже? То, что находится в опыте такого общества, которое находится во время войны либо агрессора, либо жертвы агрессии, но активного сопротивляющегося общественного тела, это опыты, которые очень сложно передать. Может быть, в литературе позже что-то появится. Вот уже некоторые литераторы украинские, да, дают этот голос. Один из них не так давно писал, что он принял, это украинский писатель, который пошел в армию, находится где-то на севере Украины, и он принял для себя, что он готов умереть в любой момент. И вот это принятие своей конечности и скорой конечности — это совершенно иное. Это другой человек, человек, который более не набрасывает проекты в будущее, не дополняет бытие, не убирает ничто. И вот это ничто все больше и больше присутствует в Украине во многом из-за того, что Российская Федерация в какой-то момент решила напасть на Украину.
Но интересно, что оно не присутствует в России. Да, ничто формирует, все больше формирует украинский опыт, превращая Украину, об этом мы еще поговорим, некое, не знаю, там, подобие Израиля в воюющее государство, военное государство, создавая некий экзистенциальный опыт нации, переживания. А в России это ничто, оно вынесено за скобки, за периметр сознания. Люди живут своей прежней жизнью, в которой не существует этого ничто, не существует самого слова «война».
Ну вот я пытаюсь понять, проинтерпретировать эти данные ВЦИОМовского недавнего опроса, что поддерживают россияне, мирное решение или военное решение. И вдруг большие группы населения отвечают, что и то подходит. То есть я бы это интерпретировал как индифферентность. Но эта индифферентность тоже симптом чего-то. Видимо, и Моя гипотеза в том, что, видимо, во время чеченских войн в Российской Федерации, в российском населении, многообразном, огромном, но возник какой-то механизм самоотчуждения, защититься от этого присутствия войны, терактов, которые могут тебя поджидать там во время мюзикла какого-то, да, в школе на первый день. Все эти события из 90-х, начала 2000-х научили россиян не замечать войны, прятаться от войны. Ну, хотя бы вот в таких странных, извращенных формах. Украинцы тоже живут в состоянии войны долго, да, это более 8 лет с момента начала Донбасской войны. У нас тоже возникли свои механизмы. Однако россияне проходили эту малую войну. Это вина, понятно, есть эта вина, есть насилие. Но это малая неуспешная война. А в украинском случае малая неуспешная война на Донбассе перешла в фазу совершенно иной, уже тотальной войны.
У меня здесь свое тоже такое объяснение будет тому, что вы сказали, с российским массовым сознанием, в котором сосуществуют абсолютно противоречивые вещи. Да, вот то, что вы сказали. Войну хорошо бы прекратить? Хорошо. Но надо воевать до победы. Точно так же, как говорят, что да, украинская армия слабая, мы их сейчас, так сказать, зайдем вообще одними силами одного парашютно-десантного батальона. А потом говорят, ну если бы не напали, они бы на нас напали первыми, они бы нас уничтожили. То есть эти противоречия существуют, потому что, мне кажется, Россия – это сейчас закрытая знаковая система. Это чистый символический обмен, в котором свободно плавают вот эти означающие. Они не имеют никакого отношения к реальности, и люди просто жонглируют этими взаимно противоречивыми понятиями.
Как раз вот бегство от реальности в этом и заметно, в этой индифферентности. И в сверхэмоциональности украинцев, для которых как раз это иная крайность, это не индифферентность. То, как происходит сопротивление сейчас, да, это сопротивление во многом эмоциональное, ежедневная работа, она сжигающая, тяжелая. Но как раз украинское сопротивление и в сильной армии, и учащейся, постоянно усиливающейся армии, и общество, которое постоянно учится более эффективным формам сопротивления войны, это как раз принятие реальности, принятие конца, но при этом особая ценность каждой минуты жизни. Да? И вот этот особый вкус и особый витализм Украины в этом плане он показывает себя очень сильно. Знаете, в украинской философской традиции есть такой набивший оскомину термин кардоцентризм. Во многом это означает, что не столько мыслим, сколько чувствуем, философствуя сердцем. Я сторонник эмпиризма и рационализма, и посмеивался над этим. Но вот сейчас этот кардоцентризм и эмоциональность, присущая разноликому, разноязыкому украинскому обществу, этой большой украинской культуре, она проявляется в понимании ценности ближнего, понимании ценности каждой минуты жизни, понимании ценности открытости, общения. Вообще, мне кажется, открытость к доброй воле и оказалась вот тем пространством, в которое возникает это новое качество солидарности. С Украиной, оказывается, солидарны огромные другие сообщества, политические, моральные, культурные, совершенно неожиданные иногда. И ценность, вот если какой-то урок уже за эти полгода тотальной войны, которую Украина переживает, это ценность жизни. И эта ценность жизни, видимо, как раз наиболее выпукла, наиболее четко вот тут, на этом острие между бытием и небытием.
Да, очень действительно, как стоя перед лицом небытия, Украина в результате обретает вот этот вот опыт ценности жизни. И вот то, что вы говорите, вот эта вот эмпатия глобальная, не знаю, может, мне напоминает это опыт республиканской Испании, который тоже в свое время поднял глобально такие большие слои, столько людей, весь мир, да, вот противостояние вот этой франкистской машине, фашистской машине, это, наверное, нынешний опыт украинского противостояния снова воскрешает эти моменты глобальной солидарности. Мы продолжим наш разговор с Михаилом Минаковым через мгновение.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш гость – философ Михаил Минаков. Михаил, я хочу вернуться к тому, с чего мы начали, с ваших рассуждений об онтологии цезуры. Онтология через букву «О», естественно. И не цензура, а цезуры, да, то есть некие паузы в исторической длительности. Но хочу здесь спросить, не было ли такой момент, что история была поставлена на паузу в августе 91 года, и с этой паузы снята в феврале 2022 года? И не случайно сейчас, может быть, даже подверстать к смерти Михаила Сергеевича Горбачева, который тоже знаменует конец вот этого вот затянувшегося постсоветского 30-летия. Вся наша жизнь, наши проекты, наши, так сказать, мечты, наши семьи, наши, вот, нашего поколения, оно пришлось на эту паузу. И сейчас просто сказали «отомри», и история кровавого распада империи, которая должна была состояться тогда, в 90-е годы, она происходит сейчас.
Зависит от того, откуда вы спрашиваете, из какой культурно-географической точки. Мне кажется, для жителя Таллина, Киева, даже Ялты, это точно была новая история, новый исторический период. Для Москвы, наверное, нет. Лев Дмитриевич Гудков в школе недавно издал свою книгу «Зимой», в которой пытается осмыслить, а можно ли вообще выйти из тоталитарного общества. И вот он, как москвич, ставит под сомнение возможность посттоталитарной трансформации. Он считает, что континуумы тоталитарности продолжаются. Когда-то и он в молодости, и Левада считали, что с уходом поколения, рожденного между 17-м и 39-м, когда вот ранний период Советского Союза, да, те, кто рожден там, к 80-м уходили с работы, со сцены политики, из жизни. И тем самым Советский Союз завершался. И, видимо, новое поколение могло начать жизнь с чистого листа. И основания для такого были, как и основываясь на количественных данных, так и на качественных. Да, в 90-м году более миллиона человек, москвичей и гостей столицы, вышли на митинг в поддержку независимости Балтийских республик. Вспомним этот момент. Да? Это действительно опыт людей, находящихся в цезуре. Но в Москве, видимо, тоталитарная длительность вернула себе существование. И мы видим, как возвращается советское прошлое благодаря усилиям, практикам и политикам Москвы. Но для Украины, для Балтийских республик, для Казахстана, посмотрите, сегодня опубликовали данные ценза переписи населения казахского, да, насколько изменилась культура, антропология, самовосприятие этого народа. Тут точно цезура произошла. Ну а глядя на события последнего года, вот сквозь призму биополитики даже, возможно, вот, тоже экзистенциальный уровень, ушли из жизни Михаил Сергеевич Горбачев, но Михаил Горбачев уходит из жизни, увидев смерть трех людей, которые когда-то его победили в 91-м году. Ельцин ушел из жизни в 2007-м, а в мае этого года ушли из жизни
Шушкевич
и Кравчук.
Да.
И это фактически уход поколения, которое, даже имея противоречия между собой, создало длительность недолгую, очень хрупкую, но длительность постсоветского периода, 30-летия между окончанием Холодной войны и началом Большой Российско-Украинской войны. Когда-то я думал, что эта эпоха, этот период должна быть описана в терминах креативности, политической, экономической, культурной, научной. Ведь это период огромной свободы.
Очень важно, сейчас хочу вот на этой моменте зафиксироваться о свободе, об Украине как пространстве свободы. Но тоже не могу не отрефлексировать, как москвич тоже, да, как вы сказали, очень интересно, что Гудков как москвич пишет о невозможности выйти из тоталитарного пространства. И я вот пока вы сейчас говорили, я думал об этом. И вы знаете, да, тут очень глубокая правда, потому что Москва, она как бы вне времени находится. Она выключена из исторического времени, да, как Рим, как столица империи. Плюс имперская архитектура. где естественным образом, да, сталинская имперская архитектура переходит в брежневский бетонный конструктивизм, переходит в собянинскую имперскую архитектуру. И вот эта Москва, это пространство как бы вне находимости, да, в ней остановилось историческое время, накачанное нефтяными деньгами, накачанное ресурсами эти огромные империи, она затормозила время, и там действительно это была история поставлена на паузу и снова вернулась в 2022 году. А в Украине, да, я соглашусь, идет историческое время, и, так сказать, эти 30-летия было использовано для создания пространства свободы.
Ну, со своими проблемами, да. Мне кажется, у Украины опыт этот богатый последних 30 лет. Это и опыт свободы, и опыт попыток построения авторитарных режимов, опыт революции, которые сносили эти режимы. Здесь есть разная, да, реальность, а не некая идеальная конструкция.
Здесь, да, я себе позволю еще одну философскую цитату, которую еще одного вашего коллеги вычитала, украинского философа Андрея Баумейстера. Он цитирует последнюю статью Жижика. И вот Жижик пишет в мае 2022 года, уже по следам начавшейся войны, он пишет, что свобода из себя представляет безумное пари. И Украина, как он пишет, безумным образом, auf verrückte Weise, себя защитила. Ее поведение в этом смысле было актом свободы. Мы знали, что Россия сильнее, но мы поступали так, как будто возможно чудо. И вот эта вот вера в чудо, да, вот это вот пространство свободы, порождающее веру в чудо, оно и обеспечило вот по-настоящему, на настоящий момент, ну, действительно, я думаю, назовем вещи своими именами, пока что это действительно победа Украины. Мы не знаем, как кончится война, но это действительно победа Украины. А как вы мыслите себе победу Украины? Создание новой общности, создание нового государства или, так сказать, продолжение того, что сейчас существует? Украина как новый Израиль?
Я надеюсь, что нет. Все-таки я не хотел бы жить, чтобы мой народ, моя страна жили в постоянной войне. Я думаю, что в Израиле тоже отцы-основатели, например, Голда Меир совершенно иную имела визию будущего Израиля. Но случилось то, что случилось, и в Израиле сумели найти и политики, и интеллектуалы, какой-то баланс, который позволяет, с одной стороны, существовать во время перманентной войны, уже намного растянувшейся на много поколений, а с другой стороны, оставаться разнообразной и оставаться, ну, во многом демократичной. Не идеально демократичной, но во многом демократичной. В этом плане среди моих коллег и друзей есть даже критики Израиль, вот Яков Рабкин, который очень активно и во многом справедливо критикует Израиль. Но нельзя забывать о том, что всякая война — это огромный вызов вообще прекратить политику. Пространство свободы, пространство коммуникации и пространство легитимной борьбы разных идеологий, разных групп. В Израиле удается это сохранить. Сумеет ли Украина? Не забываем, что тоталитарное прошлое — это же не только прошлое России. Все 15 постсоветских народов во многом разделили это советское наследие. Кто-то благодаря цезуре четко с этим порвал, кто-то благодаря европейским институтам нашел новую модель развития, как в балтийских странах, а кто-то пытается до сих пор найти более-менее стабильную демократию при экономическом развитии. Вот этот поиск, и пока не завершившийся, и в Украине, и в Грузии, и в Молдове, самые свободные постсоветские страны, если не учитывать балтийские, то это как раз три наших страны, в которых экономическое состояние, ну, ужасающее. И в этом плане, ну, украинская экономика в тяжелом положении из-за войны. Но и до войны мы не были лидерами социально-экономического развития. Здесь вот был этот период постсоветский, которым было несколько противоречий между универсализмом неолиберальным и национализмом государственным. Да, здесь определенное поле противоречия было. И противоречие было между постоянным желанием большей свободы и большего богатства. И эти желания не укрепляли друг друга. Вот когда-то в 90-е, в начале 2000-х Аслунд, Андерс Аслунд писал эти книги об экономической истории постсоветских стран, и он все время ожидал, ну когда же произойдет эта взаимная поддержка экономических реформ и политических, когда будут устроены в России, в Украине стабильные демократии. И он стал свидетелем того, как это не произошло. Здесь богатство вот в путинском варианте постоянно подрывает свободы, причем богатство небольшое, да, довольно умеренная экономическая стабильность в обмен на свободы. А с другой стороны, свобода, которая подрывает постоянно в Украине, в Грузии или в Молдове эти ростки экономического развития. Одним словом, я надеюсь, что как раз цезура этого года позволит Украине, прежде всего, разорвать это противоречие между богатством и свободой и пойти по пути европейскому. Вот модель Европы сейчас как никогда становится определяющей для нашего будущего.
Солидаристская модель, да?
Совершенно верно. Я бы говорил о социал-демократическом таком будущем, поскольку это страна, которая должна вместе, во-первых, все классы и все группы, этнические, религиозные, языковые, вместе отстраивать страну, но и вместе с Западом, вместе с Большим Западом и прежде всего вместе с Европой. Но и тут вот как раз победа для меня — это не просто военная победа, когда враг будет разбит, это еще и создание таких политических систем в Украине и вокруг нас, в том числе в России, где будет стабильная свобода и экономическое процветание. Вот тогда Украина по-настоящему победит и по-настоящему будет иметь будущее. Жить же в постоянной крепости, готовясь к очередной войне и отдавая одно поколение за другим на войны, ну, для меня это не совсем победа.
Понятно. Михаил, хорошо. Это, мне кажется, очень хорошее завершение нашего разговора. Видение, визия такого будущего, солидаристского будущего, европейского будущего, не осажденной крепости. У нас в гостях был философ Михаил Минаков. И я в заключении хочу сказать, в заключении этого разговора, возвращаясь на философскую стезю, Украина, стоя перед лицом небытия, перед лицом смерти, сделала выбор в пользу жизни, в пользу существования. А Россия, отрицая реальность, не признавая реальность войны, она пока что делает выбор в пользу небытия. Вот такой вот философский парадокс. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».